Братья и сестры, я хотел бы прочитать с вами один текст, довольно продолжительный. Но почему продолжительный? Потому что в этом тексте мы сможем увидеть ответы на некоторые вопросы, которые, как я считаю, жизненно важны для каждого из нас. Это Евангелие от Луки, 9 глава. Будем читать с 40 стиха. Чуть выше написано, что Иисус Христос был на горе преображения. И когда он спустился вниз, то встретил его один человек, у которого сын был бесноватый. И он раньше, этот человек, приходил к ученикам и просил, чтобы они изгнали беса. И я буду читать 40 стиха. «Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли». И Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас, приведи сына сюда твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока, и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божьему. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим: «Вложите вы себе в уши сии, слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сём слове боялись. Пришла же и мысль, кто был из них был больше. Иисус же, видя помышления сердца их, взял дитя, поставил его перед собой и сказал им: «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает». А кто принимает меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик. При сём Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека, именем твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взять его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него». Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Братья и сестры, здесь несколько событий описано, да? Но они связаны между собой. И мы сейчас посмотрим, каким образом. Итак, друзья, давайте представим себе ситуацию. Иисус Христос сходит с горы преображения, и вдруг он встречает человека, который приходит и говорит: «Мой сын беснуется. Я приводил этого человека, своего сына приводил к ученикам твоим, но они его исцелить не могли». Братья и сестры, как вы считаете, почему Иисус Христос, прошу прощения, почему этот отец привел своего сына к ученикам? Почему? Христа не было рядом, да, но вот кому-то же они... Вот смотрите, какую мысль я хотел сказать. Вот бывает такое, что какой-то врач появился хороший, ну и кто-то к нему сходил и помогло ему. Массаж сделал, и все прошло. И он приходит домой и говорит: «Ты знаешь, вот я был такого врача, он мне сделал, и у меня все прошло». Мы тоже, наверное, к нему пойдем, да? То есть, если у нас возникнет нужда, мы пойдем к этому человеку. Мы же не пойдем к любому другому человеку. Друзья, когда этот человек пришел к Иисусу Христу, видимо, он пришел к Иисусу Христу. А Христа не было на данный момент. Он обратился к ученикам. Почему он обратился к ученикам? Друзья, потому что раньше написано, что они ходили и изгоняли бесов. То есть, для них это было известное дело. И уже слух о том, что не только Христос изгоняет бесов, но и ученики его изгоняют бесов, этот слух, я думаю, пронесся среди людей. И когда они пришли, вот этот отрок со своим отцом, и когда он понял, что Христа нету, он говорит: «Ну ничего страшного, вот есть другие, они тоже бесов изгоняют». И они обращаются к нему, к ним, к ученикам. А ученики отказались или нет от этого служения? Нет. Они говорят: «Хорошо, хорошо, да, вот они приходят». Он говорит, отец говорит: «Вот мой мальчик с детства такой вот беснуется». А говорит: «Ну ничего, хорошо, сейчас мы попробуем». Друзья, почему они вообще пытались попробовать? Вот если сейчас к вам приведут и скажут: «Ну изгоните бесов», вы скажете: «Не-не-не, да? Вот там есть братья, которые этим служением занимаются, вы к ним. А мы к этому делу никакого отношения не имеем». Но ученики уже имели отношение к этому делу и уже изгоняли бесов. И им дана была власть это делать. И они говорят: хорошо, мы это дело сделаем. И они попытались. И вот это слово «не смогли» говорит о том, что они попытались несколько раз. Попробовали, бес не выходит. Еще раз попробовали, и бес опять не выходит. Может быть, они много раз пытались, и бес так и не вышел. И тогда они стали ждать Христа. Друзья, я немножко представляю смущение учеников. Это же не очень хорошо, да? Вот если бы вышел бес, ну, нормально было бы. А если не вышел, ну, и как-то, наверное, неловко им было. И в глаза отцу смотреть, и народ вокруг тоже, наверное, понял, что они не справились. Друзья, я хотел задать один вопрос, очень важный. Почему ученики не смогли изгнать бесов?
У них не было твердой веры и уверенности в том, что они это смогут. Об этом Иисус вспоминает, что имейте твердую веру, даже гора переставится, если бы тебе.
Да, хорошо. Друзья, в другом Евангелии, в другом написано, Христос говорит, что вы не имеете веры. Друзья, в этом вот тексте, который мы прочитали, там непонятно, почему они не смогли изгнать. Но этот же случай описан в других Евангелиях. И ученики переживают, подходят и говорят: Господи, а почему у нас не получилось? Кстати, я хотел отметить момент, что это очень хорошо. Когда у нас что-то не получается, хорошо узнать причину, почему не получается. Ну, попробовали и не получилось. Можно закрыть на это глаза и сказать: ну ладно, не получилось, не получилось, ничего страшного. Но ученики переживают, а почему у нас не получилось? Почему раньше получалось, а теперь не получилось? И Христос им отвечает: потому что у вас нету веры. Он говорит: по неверию вашему вы не смогли изгнать. Друзья, и я потом еще на одну причину хотел обратить внимание, но чуть позже. Но вначале хотел мысль отметить. Обратите внимание, когда пришли вот эти два человека, отец и отрок, то у отрока был бес. А почему он там был, мы не знаем. Но явно, что была какая-то причина, почему он там был. И явно, что не бывает такого, что бес вошел в человека без причины. Возможно, виноват отрок сам. Может быть, там гадал там, или еще что-нибудь, дал какую-то власть сатане. Может быть, виноваты родители. Бывает так, что родители что-то сделают, а дети страдают. Друзья, и когда ученики не смогли изгнать беса, и они спрашивают Христа, почему мы это не смогли сделать, то Христос им не отвечает так. Ну, бывают трудные случаи. Он сказал: ну вот отец виноват, наверное, не раскаялся. Наверное, он не во все исповедовал. Или, ну, отрок, наверное, не сильно хотел. Ну, бывает же так, друзья, знаете, что вот человеку свидетельствуешь, а он не хочет. Ну, и потом спрашиваешь: почему вот я свидетельствую, а слово мое не действует? Можно сказать: ну, потому что человек, которому ты говоришь, наверное, не очень хочет тебя слушать. Так, да? Друзья, то есть, возможно, и у отрока, и у отца его были какие-то причины, по которым бес жил в этом человеке. Не по-моему, а так точно было. Но Христос не говорит об этом. Христос указывает на проблему, которая была в учениках. Он говорит: вы не смогли изгнать его, потому что в вас нету веры. Вы знаете, друзья, в последнее время я очень часто сталкиваюсь с такой позицией, когда человек на кого-то жалуется. Ну, например, вот недавно общаюсь с одним человеком, он ответственный за церковь. Церковь небольшая, но он за нее ответственный. И он жалуется на то, что в его церкви плохо. Он говорит: вот молодежь одевается не очень хорошо. Братья не ревнуют о проповеди. Я прихожу на собрание, люди на собрание опаздывают. И вот он перечисляет, и перечисляет, и перечисляет. И я чувствую, что он ждет от меня, чтобы я ему как бы поддакнул. Сказал: ну вот, да, такие люди сейчас, плохо, как, ой, все. И вы знаете, и он ждет от меня, что я ему скажу: ой, как вам тяжело. А я ему говорю: скажите, а что вы сделали для того, чтобы этого не было? Он говорит: в смысле? Ну, чтобы люди не опаздывали. Что вы для этого сделали? Он говорит: ну, я им сказал, что не надо опаздывать. А еще что сделали? А что еще можно сделать? Все? Все. То есть он им сказал и считает, что этого достаточно. Хорошо, говорю, вот ваши братья не ревнуют к проповеди. Да, не ревнуют. А что вы сделали для того, чтобы они ревновали к проповеди? Ну, в смысле? Ну, что вы сделали? Ну, я им сказал, надо ревновать. И все. Ну, может быть, надо как-то посетить их. Может быть, надо какие-то курсы устроить для проповедников. Может быть, надо какое-то, я не знаю, побуждение дать им. Еще что-то. Он говорит: я об этом и не подумал. Друзья, то есть человек иногда хочет обвинять других людей, а сам не видит, что причина бывает в нем. Так же, да, друзья? Я не помню, говорил вам или нет, но мне очень понравилось определение. Чем отличается глава от деспота? Вот, например, глава семьи. А бывает деспот в семье. Бывает такой, да? Бывает глава в церкви, например, пресвитер. А бывает деспот, ну, как диатреф. Вот чем отличается глава от деспота? Вот чем отличается? Вот глава в семье, например, он все делает и во всем виноват.
А здесь не слово
деспот. А?
Деспот, а здесь не слово.
Деспот. Объясни.
Деспот, ну, такой тиран. Ну, да, ну, такой тиран, такой, который вот все это... Ну, в общем, хорошо, тиран, тиран и глава, властный такой, как диатреф. Вот запрещает, выгоняет. Вот, друзья, два человека. Глава, он все делает и во всем виноват. А тиран, он ничего не делает, и у него все виноваты. Так же, да, братья и сестры? Вот это очень точно. И, друзья, посмотрите, Христос, он не указывает на причину в отроке и в отце. Он указывает на причину в учениках. Он говорит, у вас нет веры. У вас. Поэтому вы не смогли это сделать. Братья и сестры, я хотел такую мысль отметить первую. Что если мы живем в нашей жизни с принципом, с таким подходом, что я могу сделать, в чем я виноват, в чем проблема во мне, то делать будет делаться. Вот даже в семье. Вот муж и жена. И вот какое-то неустройство между ними. Муж и жена поссорились между собой. Друзья, если у них подход такой, что, Господи, может быть, виноват он, вот ты укажи ему, в чем его проблема, тогда, друзья, ничего не получится. Но если человек переживает, что у меня не так, Господи, в чем я не так поступил, даже если он все сделал правильно, но все равно он переживает об этом, что я неправильно сделал, то Господь ему скажет, вот у тебя не хватило смирения, у тебя не хватило терпения, у тебя не хватило веры, у тебя не хватило. А тот бесноватый, друзья, посмотрите, вот ученики и бесноватый мальчик, кто из них больше, ну, как бы, виноват? Ну, конечно, мальчик, да, ну, или вот отец, ну, он, там бес живет. Ученики-то, они вообще ни при чем, они вообще не виноваты. Но Христос говорит, именно у вас не хватило веры. Вот у вас была бы больше веры, вы бы могли этому мальчику помочь. Друзья, и это очень важная мысль для нас, вначале я хотел отметить, чтобы нам не искать причины в ком-то, в чем-то, а искать причины в себе. Господи, что не хватает у меня, что не хватает мне, чтобы исправить положение. Будь то в семье, будь то в церкви, будь то на благовестии. Вот пришли мы домой с благовестия и смотрим, ни одного человека, ну, не удалось, ни одному человеку не удалось подарить Евангелие или рассказать о Боге. Ну, можно сказать, ну, сейчас мир такой, сейчас вот люди озабочены своими проблемами. Друзья, и ничего не изменится. Но если сказать, Господи, а может быть, я что-то не так сказал? Может быть, мое слово недостаточно было с благодатью? Может, сердце мое недостаточно любовь имеет к этим людям? Ну и так далее. И, друзья, если мы будем направлять внимание на себя, как и Христос здесь сделал, направил внимание на учеников, то я думаю, что что-то может исправиться. Друзья, но я хотел еще более глубоко посмотреть на этот вопрос. Их ответить, это обратить внимание на одну сторону. Итак, мы определили, что у учеников не было веры. Написано, по неверию вашему. Но ведь раньше у них была вера, да? Они же ходили и изгоняли бесов. И Бог им давал силу. Значит, у них была вера. Почему у них стал недостаток веры? Куда делась вера? Почему перестала иметь вот это место, сила Божья, которая была раньше у них, когда они изгоняли бесов. Друзья, я вот тоже думаю этот момент. А почему так думаешь, что возгордились?
Обычно не получается.
А?
Обычно не получается.
Когда возгордился, не получается. То есть это уже просто по опыту мы знаем, да? Что если не получается, что значит гордость посетила. Друзья, это точно. Друзья, видим ли мы в данном случае гордость учеников? Друзья, очень сильно видим. Посмотрите. Они говорят, вот все это еще происходит. Когда же он шел, бес поверг его стал бить, но Иисус запретил нечистому духу, и все удивлялись величию Божьему. Друзья, вот они не смогли изгнать беса. Приходит Христос, изгоняет, все удивляются величию Божьему. Что приходит на ум ученикам? Мы читаем. Пришла же им мысль, кто из них больше? Друзья, посмотрите, между ними появилась какая-то конкуренция. А кто больше? Наверное, Иоанн говорит, ну, может быть, я больше. А почему ты больше Иоанн? Ну, во-первых, Христос меня взял на гору, а вас не взял. Петр говорит, ну меня тоже взял. Иоанн говорит, ну да, тебя тоже взял, но все равно я больше. Почему? Ну я потому что любимый ученик Иисуса Христа. Ага. Петр говорит, ну а я старше. И так далее. Друзья, мы придумываем. Но я думаю, что сам факт, что они рассуждали, кто из них больше, свидетельствует о том, что они возвышал каждый себя. Друзья, вот вообще гордость, она проявляется в тонких-тонких моментах. Помните, когда Христос однажды говорит Петру, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец мой». То есть он похвалил Петра. Как Петр после этого стал вести себя? Написано, он отвел Христа в сторону и говорит, «Господи, да не будет этого с тобой». А почему он его в сторону-то отвел? Ну, типа, вот эти ученики, они как бы еще недостойны. Там у нас взрослый разговор. Как бы, ну, я тебя понимаю, и ты меня понимаешь. А они как бы, давай, Господи, поговорим отдельно. Друзья, проявление гордости или нет? Ну, конечно. И Христос ему сразу говорит, отойди от меня, сатана. Как сатана? Тут же, друзья, Христос указывает ему на истинное положение. Посмотрите здесь. Вот они, казалось бы, они только что они не смогли изгнать беса. Это надо в таком смирении. Надо сидеть и вот, наверное, трепетать, что ну, не получилось ничего сделать, да? Как бы такое поражение получилось в служении. Они не смогли сделать то, что от них требовалось. И тем не менее, это не останавливает их, и они начинают рассуждать, кто из них больше. Какие-то свои достоинства, какие-то свои заслуги вспоминать. И получается, друзья, такое определенное разделение между ними. Братья и сестры, я хотел отметить эту мысль, очень важную. Что когда в нас появляется гордость, когда мы начинаем думать о себе, что я чуть-чуть больше, чем он или она, когда мы начинаем превозносить себя над кем-то, друзья, то мы сразу же теряем веру. Друзья, потому что вера, она зависит от нашего смирения. И гордость – это противоположность смирению качества, и вера теряется. Друзья, у них вера не потерялась внешне. Они во Христа продолжали верить, и в Бога продолжали верить. И от Христа они не ушли. И, казалось бы, они никакой веры не потеряли. И, наверное, для них тоже было удивительно, как это мы потеряли веру. У нас вера есть. Они даже сами в себе не замечали, что вера у них утратилась. Но по факту их вера стала меньше. Потому что если раньше они могли изгонять бесов, то теперь они уже не могли этого делать. И Христос и говорит, у вас вера не стала. Они могли бы удивиться, как у нас вера не стала. Господи, что такое говоришь? Но мы же видим результат. Друзья, когда в нашей жизни, если мы раньше что-то могли делать, например, мы могли прощать, мы могли, может быть, ходить на благовестие, может быть, мы могли не роптать в трудностях, у нас это получалось, потому что у нас была вера, то теперь вроде ничего не изменилось, и вера осталась, и на собрание ходим, и гимны поем, и в слове участвуем, но уже не способны раздражение победить, уже не способны иметь мир с тем, с кем раньше имели мир. Друзья, то Христос и нам тоже говорит, нету веры. Мы говорим, Господи, как нету веры? Вера есть, но если есть вера, должны быть и плоды веры. Но если плоды веры нету, если плод веры это победа над бесом, а ты победить беса не смог, значит, веры нету. Так же, друзья, да? Она уменьшилась. И самая главная причина, почему вера уменьшается, это возвышение себя, это гордость, это самомнение. Друзья, и вот здесь мы учеников видим. Друзья, я дальше покажу еще, как же мы видим, что здесь у учеников гордость. Я это покажу. Посмотрите. Они говорят, кто из нас больше? Кто из нас больше? А что дальше происходит? Христос ему объясняет, вот посмотрите, вот видите ребенка, да? Вот если вы не умолитесь и не примете этого ребенка, как он, то вы не сможете быть моими учениками. Вы должны абсолютно забыть о своем как бы достоинстве, о своей гордости. Вы должны стать как один из детей. При этом, смотрите, вот Христос объясняет, что вот ребенок, вот вы должны быть как ребенок, все это объясняет. При этом, то есть не отдельно, не потом, а вот при всем при этом, Иоанн говорит, Господи, мы видели человека, который проповедует именем Твоим, и запретили ему. Друзья, что за ситуация? Вот смотрите еще раз. А мы говорим, кто из нас больше? Вот мы сейчас с Федором рассуждаем, кто из нас больше? Я больше или Федор больше? Или Миша больше? Да? А тут приходит Веня и говорит, ну я больше. И вот мы рассуждаем, кто из нас больше. И тут Христос говорит, я вам сейчас все объясню. Вот Тимошечка, вот встань сюда. Встал Тимошечка сюда. Вот. И вот его здесь нету. И вот объясняет, вот вам надо быть как он. Мы посмотрели, говорит, Господи, кстати, еще одна мысль. Вот мы видели человека, друзья, как будто бы они вообще не понимают, о чем идет речь, да? Как будто бы они не понимают, что вот Христос их пытается свести на уровень смирения, а при этом, причем Иоанн говорит, я когда вначале привел пример, что может быть Иоанн сказал, что я вот любимый ученик, и кто-то из вас может быть подумал, ну Иоанн точно не мог так сказать, да? Иоанн такой смиренный и кроткий. Друзья, Иоанн не очень был смиренный и кроткий вначале. Знаете, почему я это думаю? Потому что именно Иоанну, вот этому кроткому апостолу любви, Христос дал, знаете, какое название? Сыны Громовы. Иоанн и Яков, это же сыны Громовы, да? Это потом Бог его так изменил, что он стал апостолом любви, проповедующим любовь в своих посланиях. Но вначале, похоже, у него был характер горячий. И здесь он говорит, Господи, мы запретили этому человеку. Иоанн говорит, друзья, когда у человека появляется гордость, то первый шаг, он начинает внутри себя думать, что я больше других. А второй шаг, знаете какой? А второй шаг вот какой. Запрещать другим людям. Вот был такой диатреф. Это написано в третьем послании Иоанна. Написано. Я писал церкви. Иоанн пишет. Но любящий первенствовать у них диатреф не пускает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами. И недовольствуюсь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим. То есть, в церкви Диотрефа была такая ситуация. Приходят братья-странники, он говорит, не примем. А кто-то говорит, но я приму, и тебе запрещаю принимать. Ну как ты мне запрещаешь принимать? А я все равно приму. А кто его не послушается, дальше что написано? И изгоняет из церкви. Вот такая ситуация. Вот такой пресвитер у них. Сам не принимает, другим запрещает. А кто его не слушается, из церкви изгоняет. Нормальная ситуация или нет? Конечно, нет. Конечно, нет. Друзья, к чему это привело? Любящий первенствовать. То есть он понимает так, что мое мнение закон. Как я буду смиряться перед мнением вот этого брата или вот этой сестры? Друзья, когда в нашем сердце появляется мысль, что я как больше кого-то, друзья, эта мысль, она недолго живет в голове. Она начинает размножаться и в конечном итоге приводит к тому, что человек начинает запрещать. В одной церкви недавно я был, это далеко отсюда, и один брат мне делится такое переживание. Брат молодой, лет, наверное, 40, пресвитер церкви лет 40. А у них в церкви есть старцы, братья. И вот один брат говорит, старец, ну он должен проповедовать, он говорит, я буду проповедовать вторым. А этот брат-пресвитер говорит, брат, вам надо проповедовать первым. Ну потому что по определенным причинам вы должны проповедовать первым. Он говорит, я первым проповедовать не буду. Что это такое? Я старец? И вдруг вы меня первым ставите проповедовать? Буду только вторым проповедовать. Вот он говорит, как в этом случае поступить? Я говорю, ну после таких слов ему вообще проповедовать не надо. Ни первым, ни вторым, ни пятым, никаким проповедовать не надо. Он должен сидеть в сторонке и смиряться. Но, друзья, посмотрите, человек, вот как же я и теперь буду проповедовать первым? Друзья, у человека я больше его. Он же молодой, вот он пусть первым проповедует, а я нет. Друзья, и когда эта мысль появляется, то у человека теряется вера, теряется благодать. Он уже не может делать дело Божие, которое он делал раньше. Если раньше у него получалось, то сейчас у него не получится. Он выйдет за кафедру, и он подумает, что у него хорошая проповедь будет. На самом деле, она не будет хорошей проповедью. А дальше, друзья, он начинает это говорить. А вот ему нельзя так делать. И ему так нельзя делать. И вот ему так нельзя делать. Он, друзья, начнет запрещать. А дальше, знаете, к чему это приведет? Посмотрите, дальше приводит. К чему? И вот они пошли. И Христос говорит, вот идите по двое в селение, где, куда я пойду. И они идут дальше, и в одном селении их не принимают. И они возвращаются, и что они говорят? Давай мы это селение спалим. А там дети маленькие, там женщины, там мужчины, там масса людей. И они готовы всех убить, всех готовы убить, всех спалить, всех заживо сжечь. только потому, что их не приняли. Друзья, вы видите определенный рост, да? Сначала мысль, я больше, потом запрещаем, тебе нельзя, а потом всех убивать, кто не согласен со мной, да? Меня не приняли, всех уничтожить. Друзья, гордость, она не имеет предела. Она растет. Сначала, еще раз эту мысль повторю, мне кажется, она важной. Сначала человек просто думает, потом начинает не соглашаться и злиться. И если не с моим мнением кто-то не согласен, все, я уже осуждаю, я уже не соглашаюсь, я начинаю злиться. Друзья, на этом человек не остановится. Дальше он, друзья, придет к действиям. И Христос здесь останавливает. И первый раз их останавливает. Посмотрите, Христос, он говорит, кто из них больше, он остановил их или нет? Он говорит, вот дитё, он сразу их останавливает. Он не допускает, чтобы у них даже мысль такой появилась. Но мысль у них стали расти. И они говорят, мы запретили человеку. Друзья, он их хвалит в этом или останавливает? Потерь. Он останавливает их. Он говорит, нельзя так поступать. Почему он их останавливает? Потому что их мотив был нечистый. Они не за Христа переживали. Они переживали не за учение, они переживали, знаете, за что? Он с нами не ходит. Как это так? Он имя твое проповедует, а с нами не ходит. Да? На первое место у них не Христос, а у них на первое место мы. Он с нами не ходит. Он, Христос их останавливает в этом, запрещает это делать. Друзья, а дальше они говорят, мы селение хотим попалить. И причем, смотрите, они ссылаются на Илию. Говорят, в Ветхом Завете так Илия поступил. Христос их опять останавливает. Говорит, ни в коем случае. Вы не должны так поступать. Вы не знаете, какого духа. Братья и сестры, я хотел эту мысль отметить и потом дальше перейти. Что нам необходимо переживать о том, чтобы в нашем сердце не было гордости. Даже самой маленькой. Потому что она вырастет. Друзья, но у гордости вот есть последствия. Не только рост, но и последствия в нашей жизни. Первое последствие, мы уже говорили. Это последствия в том, что дело Божие, которое раньше у них получалось, у них получаться перестало. Это тоже последствие, это очень яркое последствие. Если человек, у него появляется гордость, то он теряет от Бога силу делать дело Божие. Но об этом мы говорили, и поэтому повторять не будем. Друзья, но здесь еще одна из причин, вернее, еще одно последствие из гордости. Еще то, к чему гордость приводит. Посмотрите, написано. «Но они не поняли слова сего». «Вложите вы себе в уши, — говорит Христос, — Сын Человеческий будет предан в руки человеческие, но они не поняли слова сего». Друзья, еще одно последствие, почему человек, вернее, последствие гордости или последствие того, что в человеке проявляется определенное вот возвышение самого себя, он перестает понимать Слово Божие. Многие люди, друзья, при беседе бывает делятся. Говорят, вот раньше я читал слово, и мне было открывалось. А сейчас читаю, и не открывается. Друзья, очень часто причина в том, что человек начинает о себе что-то думать. Думает, у меня что-то получается, я становлюсь хорошим, я вот слово Божие получаю и так далее. Друзья, он начинает о себе думать больше, чем надо, и слово Божие для него закрывается. Потому что слово Божие открывает Бог. А написано, а вот на кого я презрю, говорит Господь, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Братья и сестры, вот из моей практики я замечал такую закономерность. Почти всегда это срабатывает, и почти всегда это является законом. Я когда проповедовать ухожу, я очень волнуюсь. Вот даже вот в вашей церкви, хотя она такая, может, привычная, но все равно я волнуюсь. Вот. И я замечал, что когда я волнуюсь, то Бог обычно дает милость. Но были случаи, когда я проповедь готова, я уже ее говорил, она получилась хорошо, все отлично. И думаю про себя, скажу, проблем никаких не будет. И сижу и не переживаю, думаю, у меня получится, что-нибудь придумаю, какой-нибудь хороший мысль скажу, что-нибудь. Друзья, и часто было выходил за кафедру, и как будто бы слова нету. Вот ты говоришь, но такое ощущение, что говоришь как будто бы в пустоту, да. И ты понимаешь, что просто Бог тебе не наполняет благодатью. Друзья, это было в моей жизни несколько раз. Я думаю, что и в вашей жизни бывает так. Когда человек понимает свое смирение, понимает свою зависимость от Бога, понимает, что он никто и ничто, только все Бог наполняющий, друзья, то он делает дело Божие, и Бог дает ему благодать. Когда он открывает Священное Писание с такой мыслью: Господи, вот открой мне неразумному твоему рабу, да, открой мне Слово Твое. Как в одной книге, я открыл книгу одного человека, верующего христианина, и он пишет такие слова, что я хочу рассуждать об одной теме, ну, он пишет книгу на эту тему, а потом пишет: и призвав благодать Божию на помощь скудоумию моему, я хочу вот это написать. Но за эти слова мне так понравились. Призвав благодать Божию на помощь скудоумию. Вот когда мы понимаем так, что у нас нету ума, опыта, нету этого, чтобы понимать Слово Божие, да, и только от Бога зависит, откроет он нам или нет, в этом смирении мы подходим к Слову, друзья, оно нам открывается. Друзья, когда мы такое уже, что-то у нас такое самомнение получается, когда мы считаем, что мы что-то уже достигли, что-то умеем, что-то знаем, когда к нам приходит новообращенный, и мы говорим ему, что с высоты своего положения, да, тебе еще Бог много будет открывать, а мы, друзья, то обычно Слово Божие перестает открываться. Человек его читает, человек его знает наизусть, и может и к нему, и им его цитировать, но благодать Божьего Слова уже человеку обычно не является. Ему необходимо раскаяться, ему необходимо смириться, чтобы оно действовало. Апостол Павел, друзья, знал очень много. Знал истины глубокие. Бог его вознес на небо, и он слышал слова неизреченные. Но когда он пришел в Коринф, написано: «Я был у вас как? В страхе и трепете». Помните, да? То есть он был в страхе и трепете. Почему? Потому что он хотел открыть им истину. И он говорит: «И я почел быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Друзья, я представляю апостол Павел с багажом знаний, который у него был, с духовным опытом. Он мог вообще не переживать. Он мог прийти и сказать: «Я вот так и вот так вот, вот такие истины». Он уже все знает. Но он очень переживал. «Я иду в новый город. Как там воспримется слово? Что я должен сказать?» Он молился и плакал, чтобы Бог ему дал милости. И он написано: «Я почел быть не знающим ничего». То есть он свое отверг. И потом говорит: «Чтобы вы уверовали, чтобы сила, да, была не, явилась не в словах человеческой мудрости, но в явлении в каком? Духа и силы». Вот у него какое переживание было. Друзья, у учеников слово очень, очень простое. Слово, которое, ну, довольно такое, ну, трудно, его нетрудно понять. Он говорит: «Вложите себе в уши, Сын Человеческий будет предан в руки человеческие». Ну, что здесь непонятного? Все понятно. Написано: «А они не поняли слово». Не поняли.
Можно вопрос? Да. Какая вот взаимосвязь? Выгнал беса, и он говорит о Сын Человеческий.
Какая взаимосвязь случая, что привели беса, а он им отвечает, да?
Ну, он именно им отвечает так.
Вот смотри. «Когда же тот еще шел, бес поверг его, стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока, и отдал его отцу его. И все дивились величию Божьему». Так, да? Друзья, Христос очень часто проявлял силу Божью. Изгонял бесов, усмирял волны, насыщал хлеб, да? И он говорит... Вот все удивляют: «Ну надо же, вот это сила, вот это да!» А он говорит: «Знаете, вот вы, ученики, вот они все хвалят, все удивляются, все возвеличивают. А вы знаете, Сын Человеческий будет предан в руки человеческие». То есть он указывает, на как будет дальше. И здесь я вижу две стороны. Первую сторону, что он их просто готовил. Что не думайте, что вот вы, что я всегда свою силу буду проявлять. Будет время, когда я свою силу не проявлю, и когда я буду предан. И вторая мысль, друзья, он начинает здесь их все-таки говорить о смирении. Он же, смотрите, все дивились величию Божьему, да? Но написано про Христа: он был смирен до смерти, да? То есть был послушен до смерти и смерти крестной. Написано: смирил себя самого. То есть Христос, несмотря на всю свою силу и власть огромную, он смиряет себя до того, что предает себя в руки грешникам. И он это ученикам указывает. А они говорят: «Кто из нас больше?» А он говорит: «А я смиряю себя». Я думаю, что здесь взаимосвязь, она прослеживается очень, понял, очень видно. Да.
Потом они, скорее всего, они это, вот это вот написано, что они не поняли.
Не поняли.
Они это поняли, когда
потом,
он
да. Умер. Да. Когда он умер, написано, да, они вспомнили.
И это послужило им как бы,
да, переменной. Да. Друзья, то есть я вижу, что в этом случае, я эту мысль хотел тоже отметить в конце, что Христос указывает на свое смирение. Указывает на свое смирение. И он говорит, и вы должны быть смиренными. Если бы Христос, точнее вопрос, мог ли Христос чем-либо гордиться? Конечно, мог. У него есть чем гордиться, но он ничем не гордился. Он смирен был. И он хочет это от своих учеников. Итак, братья и сестры, вот заканчивая свою проповедь, я хотел отметить эту мысль еще раз. Друзья, что у учеников, у них было определенное поражение. Они не смогли сделать дело. И вина была в них. Друзья, эта вина была в том, что они потеряли веру. Христос им конкретно указывает, что вы, им нету веры у вас. Друзья, а почему они потеряли веру? По контексту, здесь не написано конкретно, но по контексту я вижу, что они потеряли веру, потому что начали гордиться. Начали хвалить себя. Друзья, и если человек себя возвеличивает и гордится, друзья, эта гордость будет разрастать до ужасающих последствий. Даже страшно себе представить, что они хотели сделать. Друзья, вот это последствия гордости. Друзья, и знаете, что здесь? Здесь есть Христос открывает один секрет. Это последняя моя заключительная мысль. Христос открывает секрет. Что же нужно делать, чтобы удалить эту гордость? Чтобы вернуть веру? Чтобы опять вернуть победную жизнь? Что нужно делать? Он говорит, род сей изгоняется постом и молитвой. Друзья, во всех трех Евангелиях, где упоминается этот случай, везде написано, что надо пост и молитву. Надо пост и молитву. По-моему, вот во всех трех. Друзья, я раньше думал, вот смотрите, вот привели отрока бесноватого к ученикам. Неужели они должны были сказать, подожди, отец, мы пойдем помолимся, назначим пост, попостимся, а потом придем изгонять бесов. Неужели нельзя было сразу помочь? Можно было. Друзья, Христос не всегда постился сразу, да? Вот приводит к нему бесноватого, и он исцелял. Он не назначал поста, он сразу исцелял. Друзья, раньше ученики, когда ходили и исцеляли бесов, они тоже сразу исцеляли. Не надо было поститься. А он говорит, пост и молитва. Друзья, секрет тут не в том, что надо было поститься и молиться сейчас. Секрет в том, что поститься и молиться надо было раньше. А для чего поститься и молиться? Они же не знали, что бес придет. Друзья, пост это же смирение, так же, да? Согласитесь, пост это смирение. Написано, пост это день, в который человек душу свою томит, смиряется пред Богом. Друзья, когда человек постится и молится, он даже не знает, придет к нему бесноватый, или больной, или какие-то трудности возникнут, как правильно брат Михаил говорит, или еще что-то. Он просто смиряется пред Богом. И когда придет трудности, придет испытание, придет та нужда, когда надо будет кому-то помочь, а он уже в правильном состоянии духа, он уже в правильном пред Богом положении, он в смирении находится, друзья, и он скажет, изыди из этого человека, и он уйдет без. Потому что он будет послушен тому, кто действует через смиренного. Он будет ему послушен. Братья и сестры, поэтому сегодня мы с вами совершаем заповедь Господню, вечерю. Это очень важное время. Друзья, мы должны проверить свое сердце. Может быть, мы похожи на этих учеников. Может быть, мы находимся рядом с Христом. Он с нами беседу какую-то ведет. Он ставит перед нами ребенка, или еще что-то. А мы об этом все думаем, о нас самих думаем. Мы думаем о том, что кто-то не с нами ходит. Мы думаем о том, что мы кого-то больше. Мы кому-то хотим что-то угрожать или запрещать. Друзья, самое большое препятствие на пути к благодати Божией – это наша с вами гордость. И если человек сможет победить гордость в себе, если он сможет вот эти слова, которые однажды Иоанн Креститель сказал, ему должно расти, а мне умоляться, если это будет не просто слова, а действительность нашей жизни, если в нашей жизни Христос будет возрастать, а мы сами умоляться, друзья, мы будем поражаться и удивляться, какая благодать Божья будет исходить через нашу жизнь. Христос говорит, дела, которые я делаю, вы будете делать и больше сих будете делать. Ну как можно сделать больше, чем Христос? Друзья, Христос это обещал. И тот, кто идет по пути вот этого смирения, тот, кто идет по пути не возвышение самого себя, а напротив такого, может быть, уничижения, друзья, этот человек будет от Бога иметь благодать и будет от Бога получать силу для победной жизни. Братья и сестры, на этом хотел бы закончить. И хотел бы сейчас призвать нас помолиться, потому что проповеди больше не будет, потом будем уже совершать вечерю Господню. Давайте склоним колени наши и помолимся Господу нашему. Аминь.